Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Сильгенгауэр в этой студии, как всегда, добрый вечер.
Добрый вечер, и мы с большим удовольствием приветствуем в нашей студии в этот раз в качестве гостя программы «Разбор полета». Этот голос вы часто слышите в эфирах Москвы и телевизор. И, конечно, первый заместитель генерального директора Тартас Михаил Гусман. Михаил Соломович, добрый вечер.
Добрый вечер.
В первую очередь хотим вас поздравить с прошедшим днем рождения.
Ура, ура.
Спасибо.
Но программа «Разбор полета», поскольку говорим мы про ваше решение, вы наверняка знаете, что мы сейчас начнем спрашивать про самые сложные, самые тяжелые решения. Mm-hmm. Именно об этом-то мы как раз и спросим. Каково было самое сложное решение, которое, может быть, не только вас затрагивало, но и каких-то других людей, которые вас окружали? И от этого решения зависела их судьба.
Ну, вы знаете, у меня вообще достаточно длинная биография, как следует из того дня рождения, с которого меня поздравили. Но поскольку, по правде говоря, я... Так, строго говоря, не был никогда, так сказать, таким большим начальником и главным каким-то первым лицом, а именно, как правило, первые лица принимают самые важные решения, самые решения такие кардинальные, неотвратимые, то, наверное, если вспомнить о моих решениях, ну, например, если действительно начать с таких трудных решений, тяжелых решений. Ну, вот я уже больше 15 лет... почти 17 лет даже, работаю в ТАСС, в моем любимом информационном агентстве. И практически уже 15 лет я работаю в той самой должности, которую назвали первый заместитель генерального директора. И, наверное, вот я помню времена и месяцы, допустим, чеченских войн, когда мне приходилось подписывать командировки нашим журналистам, корреспондентам, выезжавшим на эти, в общем-то, тяжелые места, где шли бои. И, с одной стороны, я понимал, что это необходимо, это их журналистский долг, это их, в конце концов, прямая обязанность находиться там, где откуда должна поступать информация. А с другой стороны, я понимал в то же время, что вот ставя подпись под этим простенькой бумажкой под названием «Командировочное удостоверение», я волей-неволей брал на себя ответственность за жизнь этих людей. Хотя это не мое личное было решение, так сказать, решение было, так сказать, коллективное, но вот даже сам факт того, что вот я подписывал командировочное удостоверение, это, конечно, все... Кстати сказать, и вот последние полгода, когда наши ребята, тасовские корреспонденты, а их было много, которые выезжали в Донецкую область, в Луганскую область во время всех этих событий, этих трагических событий. И чисто формально подписывая командировочное удостоверение, подчеркиваю еще раз, это не было моим, допустим, единоличным решением, потому что, в принципе, само принятие таких решений, вот там, например, в командировку, ну, это, я думаю, у вас то же самое.
Ну, мы через это тоже прошли.
Вам тоже это знакомо, и это знает. Да, это, я думаю, ваш главный редактор знает. Вот, в данном случае я говорю просто даже чисто, вот когда рука вот авторучкой подписываешь, просто вот самое командировочное, простое, так сказать, вот как, условно говоря, куда-нибудь там, не знаю, в Тулу на съезд фермеров. И такое же командировочное строение по форме внешней, когда человек едет в горячую точку.
Не было желания кому-нибудь не подписывать. Не потому, что человек там плохо работает, а потому что страшно достичь.
Я с каждым из этих людей, я всегда беседовал. В общем-то, это всегда были добровольные поездки. То есть люди понимали, что некоторые, например, сами вызывались ехать. И несмотря на то, что там происходили трагедии, гибли наши коллеги, наши товарищи. Но вот это ощущение, оно очень такое серьезное. Много мы об этом говорили с генеральным директором Сергеем Михайловым. Потому что и он это понимал, и я это понимал. Но это... на самом деле очень непростая штука. Это вот эта ответственность за других, она тяжелее, чем ответственность за самого себя. И вообще ответственность за людей, это, наверное, самая большая ответственность, которая может быть у человека. Ну, понимаешь, значит, вот я уже был взрослый молодой человек, у меня были родители. Да? И я уже начал, хотя они были совершенно самостоятельные люди, сильные, вполне состоявшиеся. Мама была там заведующей кафедрой, доктор наук, профессором, папа, доктор наук. Но я уже смотрел, казалось, что у меня какая-то есть ответственность за них и перед ними. Сейчас там у меня ответственность за своего сына, хотя он сам по себе уже взрослый человек. Вообще человек, мне кажется, нормальный человек, здравый человек, всю свою жизнь проживает в какой-то системе ответственностей за близких. Родителей, детей, друзей, коллег по работе. Это так, большая часть этих ответственностей, если это множное число здесь возможно, человек берет сам на себя. Это такая как бы добровольная.
То есть это чувство ответственности.
Чувство. То есть это не вмененная им ответственность. То есть, по идее, можно.
Добровольно взятая.
Да. Это не вмененная. Это даже не прописано в законодательстве.
Но при этом решение это необходимо принимать. И здесь, когда человек добровольно берет на себя ответственность за другого человека, за других людей, решение принимается, исходя из собственной системы координат, что правильно, что неправильно.
Из многого. Из собственной системы координат, из понимания ситуации вокруг, из понимания, что нужно человеку, что не нужно человеку. Понимаешь, условно говоря, если человек болен, то его не надо, условно говоря, в командировку, в любую. Да. Видишь, человек еле говорит. Понимаешь, нет, царик, ты должен ехать, и все. Ну, надо как-то в этом плане быть, ну, как бы, коррелироваться с тем, что происходит вокруг тебя, что с человеком, что с ситуацией, какое обстоятельство, насколько это нужно, насколько это не нужно. То есть, понимаешь, само понятие принятия решений – это не такой императив «или-или». Mm-hmm. Это всегда есть паллиативы, которые могут, ну, я еще говорю, не буду такие крайние случаи, понимаешь, mm-hmm. В штыковую атаку идти или не идти, когда вот сзади там наступает рак. Мы говорим о такой, по большей части наших решений, которые мы принимаем, всегда есть какой-то паллиатив, который позволяет то или иное решение видоизменить, скорректировать. Это в этом есть, кстати, когда и профессионализм появляется, и качество руководителя в этом проявляется. На то, как бы, мой жизненный опыт, на то мои какие-то знания, для того, чтобы понимать, что те или иные решения, насколько они необходимы или не необходимы. Решение ради решений – это самые глупые решения.
Ну, там, сейчас, например, интересно про нашу программу, да, решение ради решения, да, это глупое решение.
Ну, да, но только бывают решения, там, не знаю, продиктованные какими-то внешними факторами, которые могут там быть вам неприятны. Ну, там, не знаю, когда любой руководитель сталкивается периодически, редко, но все-таки с тем, что надо людей увольнять.
Ужасная история.
Ну вот вы сейчас же.
Ужасная история. Смотри. Я, вот, как сказать, в личном качестве, всю жизнь старался от этого убегать. Так, я не раз сказал, что я, к счастью, никогда не был первым руководителем.
Главным.
Да, первым руководителем. Да. В этом плане мне всегда было казалось приятнее быть той самой жилеткой, в которой могут люди все поплакаться, или той подушкой, в которой люди могут прокричать, нежели сказать: Марья Петровна, я вас увольняю. Вот это самое ужасное, что предстоит делать начальнику. Даже если он понимает, что это делает. Ну, не знаю, может, в этом моя такая, ну, что ли, слишком натура мягкая, что ли, недостаточно.
То есть к вам в кабинет в истерике забегала Марья Петровна, говорила: меня увольняют, собираются.
Это длинная история. У меня была замечательная история лет 8 назад, когда там были очередные там проблемы, очередные какие-то экономические неурядицы, но они же цикличные, как известно, и там что-то несколько месяцев не платили зарплату какую-то. А вот все-таки государственная организация, с одной стороны, хорошо, что все вроде бы надежно и стабильно, а с другой стороны, государственные обстоятельства иногда и на нас, естественно, тоже падают. Вот я как-то прихожу на работу, и вот смотрю, в холле перед залом, а я сижу как-то напротив такого небольшого нашего актового зала, там сидел человек 50 наших уборщиц. Вот они такие пошли как бы на демонстрацию протеста. Ну, что-то там, ну, все это, понимаешь, для этих бедных женщин, которые и так зарплата не маленькая, а тут им тогда это было там несколько лет, 2008 год, что ли, или там 2009, и несколько, там, 2-3 месяца не было ни зарплаты, там, ну, тут я поклялся на всех возможных святых книгах, там, не знаю, на Библии, на Коране, на Торе, на всех книгах, что можно, я поклялся, вот еще дайте неделю, и все вам будет выплачено, так сказать, мне потекает билет.
Я слово...
Они только швабры мне побили. Но я слово выполнил, кстати сказать.
Если говорить про решение вообще заняться журналистикой, угу. это уже глобальное решение было? Или как-то как само
понимаешь, как сказать, у меня так случилось, что я занимался проблемами журналистиками, вопросами, связанными с журналистикой, еще до того, как стал заниматься практической журналистикой. То есть, я работал, допустим, полжизни провел в Баку. Работал в комитете молодежных организаций. Вот это такая молодежная структура в советское время, что занималась связями с молодежью других стран. И я тогда же уже занимался очень активно связями с молодыми журналистами стран ближнего, дальнего, так называемого. Точнее, не было ближнего, так скажем. Ближнего, ближнего. Тогда ближнего зарубежья можно было назвать страны, что называется, Варшавского договора. Ну и дальнего зарубежья. Потом я был приглашен в Москву, в Комитет молодежи Федерации СССР, руководителем отдела прессы и информации КМО СССР. И вот непосредственно занимался связями с молодыми журналистами мира. Я проводил всемирный фестиваль молодых журналистов, международный. Ну, очень много чего мы делали интересного и полезного. Вот. И у меня завелся очень обширный контакт с молодыми журналистами, не очень молодыми, всего мира. И они по сей день, кстати, их поддерживаю. Очень многие из моих тогдашних коллег выросли в больших и сильных мастеров, профессионалов больших журналистики. Вот. А уже затем, в конце 90-х, тогда генеральный директор ТАСС Виталий Игнатенко пригласил меня в агентство. Я стал заниматься международными связями ТАСС. И, собственно говоря, с этого и началась моя уже и профессиональная часть.
Потому это что такой очень долгий заход в журналистику получился.
В практическую, да. Но, ну, нет, я много чего делал. Я снимал какие-то фильмы когда-то. Я писал много статей. Я вообще очень много чего писал. Но я это просто, честно говоря, не воспринимал как профессиональную журналистскую деятельность. Вообще, работа в КМО, это была как бы такая побочная деятельность. То есть, я публиковался много. Это все было. То есть, я руку себе набил. Но, скажем так, я не работал в издании. Я не работал там на радио. Хотя, я передачу по телевидению, кстати говоря, в свое время в Баку назывался «Азербайджан глазами зарубежных гостей». Вот такая была передача 100 лет тому назад. Но просто если назвать это журналистикой, но я что-то это все-таки немножко легкомысленно и даже снисходительно. Я считал, что это такой.
А сейчас вас назвали фрилансером.
Да. И стрингером даже. Стрингером, не боюсь этого слова.
Хорошо. Слушайте, а как же вот из этой легкомысленности небольшой, да, такой, получился Михаил Гусман, который берет интервью у первого лиц.
А значит, получилось так, что в какой-то момент мне это показалось интересным. Я на этом, что называется, сконцентрировался. Я увидел в этом безумно интересный челлендж и фантастический драйв. И вот так оно и случилось.
А первое интервью
С Вацлавом Гавелом было. Ну, вообще, много раз рассказывал об этом, и не знаю, насколько это интересно в очередной раз слушать радиослушателям, но история была простая. Я вот уже работаю в ТАСС, я уже в спиде генерального директора. У нас в Праге работал замечательный журналист Игорь Шамшин. Он мне позвонил и сказал, что вот, ну, вообще, зарубежные корреспонденты всегда, когда звонят, они всегда говорят, вот, приезжайте к нам. Ну, это нормальное такое. Каждый раз, и тоже, как мы предлагаем, приезжайте к нам в гости, как в гости.
Я говорю,
с удовольствием, но, понимаешь, ну, что я буду ехать просто так? Давай вот какую-то журналистскую историю придумаем, что я приехал по делу. Он говорит, ну, какую? Я решил сразу поднять планку. Ну, я говорю, давай сделаем интервью там, с Вацлавом Гавелом. А Игорь такой человек...
А мы его знаем.
Да, вы его тем более знаете. Он очень квалифицированный человек, он очень хорошо работал и работает, уже сейчас опять на новом витке в Праге. Он, значит, говорит, а, хорошо, я сейчас пытаюсь. Проходит буквально там день, он говорит, все, с президентом договорились. А у меня в этот момент не было возможности ехать в Прагу. Я решил еще выше задрать планку. Я говорю, нет, старик, ты не понял. Хотя у меня, в общем-то, была чистая импровизация. Давай сделаем телевизионное интервью. Он говорит, да, хорошо, я перезвоню. Я говорю, да, он ждет. Ну что, отступать некуда. Вот. У меня был замечательный друг и товарищ. Я сейчас с ним очень нахожусь в добрейших отношениях. Просто занятость и его, и моя не позволяют нам чаще видеться. Такой замечательный тогда телевизионный, сейчас же большой кинорежиссер Джаник Файзиев. Я бросился к нему там со словами, что вот давай придумаем такой телевизионный формат. Вот этот, чтобы был на Первом канале. Вот. И вот он, кстати, вот телевизионный формат, вот там полиэкран, там вот, это придумал он. Тогда же я встретился с замечательным моим редактором. По сей день, вот мы 16 лет вместе, Катя Лихницкая. Вот мы сделали первую передачу студентов ГАУ. Потом решили, давай сделаем еще одну передачу. Президент Италии, тогдашним ЧАМ. А давай сделаем еще одну передачу.
Втянулись, не заметно.
И пошло. Так оказалось. И вот, кстати, я вот виноват перед вами. Я вот собирался приехать с книжкой своей, и, честно говоря, просто потому что ехал не с работы, и забыл. Вот только что вот вышло с печати, буквально позавчера, уже третья книга этих интервью, их было около 300, пишу, почему, в эфире.
Вы придете на следующий эфир на их?
Обещаю, обещаю. А я буду здесь, кстати, сказать, в вашем эфире послезавтра, в среду, вот мы будем рассказывать вместе, я так понимаю, с Наргизой Асадовой про новоназначенного премьер-министра Греции, такого очень...
Михаил Славович, простите, что перебиваю.
Давайте, пожалуйста.
Мне просто вот что интересует, когда вы берете интервью у первых лиц, у президентов, это же так важно, когда ты понимаешь, вот у тебя есть шанс. У тебя, как у журналиста, есть шанс задать этому человеку вопросы, которые, возможно, в его стране ему не задают. Или боятся, или еще что-то.
Ну, слово «бояться» – это вообще применимо к очень редким
президентам.
В основном в цивилизованном мире журналист не очень боится задавать вопрос. Давай, поэтому слово «бояться» здесь я бы не использовал. Но понимаешь, какая штука? Я опять-таки это говорил и еще раз повторю. На мой взгляд, мы стараемся сделать в рамках этой конкретной программы, это как в моем видении, это портрет страны глазами первого лица и портрет первого лица на фоне страны. Угу. Вот как, я не вижу своей задачи, это, поскольку это все-таки программа, а не актуальное интервью, это не репортажное интервью, все равно между тем, как я спрашиваю, и оно появляется в эфире, проходит, скажем так, от 3 дней до 3 недель, 3 дня, когда совсем нужно скорее в эфир, нормальный цикл 2-3 недели между интервью и эфиром, то, естественно, там я не ставлю своей задачи задать какие-то сверхактуальные вопросы. И более того, стараюсь, чтобы это интервью не было политизированным. Вот кто смотрит нашу программу, это видео, значит, выходит на канале «Россия-24», 2-4 субботу каждого месяца с повтором на воскресенье. Так вот, там, естественно, есть вопросы обязательно о отношениях России с этой страной, истории отношений России с этой страной. Как правило, всегда там масса интересных сюжетов. О какой бы стране ни шла бы речь, от самой маленькой до самой большой, всегда это есть. Но больше мне интересно этот человек как личность. Потому что я говорил и повторю, что я считаю, что так, в демократических странах и скажем, подавляющее большинство стран, лидеры стран, это по определению люди исторические. Эти люди вписаны в историю этой страны. И, как правило, в большинстве подавляющих случаев эти люди, они не случайные. Бывает, конечно, случайные люди прорываются на вершины власти, но это единицы. Поэтому эти все люди мне лично безумно интересны. Мне очень интересно с ними разговаривать.
Подождите, как же можно показать страну глазами президента или через президента, если не говорить с ним о политике?
Нет.
Ну как же?
Нет. Во-первых, не политика, единый жив человек. Во-вторых, что такое политика, что такое говорить о политике? Например, понимаешь, дело, ведь можно спросить о политике спросить не в лоб. Не прямолинейно. И потом, ведь мне кажется, что зрителям и слушателям важнее понять. Понимаешь, о том, что происходит в некой стране в это время, можно узнать из 1000 источников. А что это за человек, который в этот момент принимает решения, влияющие на эти события, мне кажется, гораздо интереснее.
Это формат.
Формат, а Б, это в общем-то, ведь понимаешь, какая штука? Сейчас острая дискуссия у нас в стране. Там, некоторые говорят о том, что нам надо изолироваться от всего мира. Президент говорит наоборот, что мы ни в коем случае не будем самоизолироваться. Хотя дискуссии идут. Я вот читаю там достаточно известных имен материалы, достаточно известных газетах. Просто не хочу их рекламировать, ни газеты, ни этих людей. Что вот наш путь – это изоляция. Ну, к счастью, президент считает по-другому. Но и там министр страны считает по-другому. Но не суть важна, я сейчас говорю о другом. Но смысл в том, что мир наш очень маленький. Вот маленький, еще раз маленький. В мире там каких-то там 200 стран. Это что, много, большое, много, немного. Маленький мир у нас. Маленький. И нам, мне кажется, очень важно знать, чем дышат наши соседи, как они живут. Даже соседи, которые на самом деле находятся на другой части Земли. Они все наши соседи. Понимаешь, и нету для меня, вот лично, нет неинтересных и незначимых стран. Другое дело, что они, может, они события в этих странах не первополосные сегодня. Может, события в этих странах не проблема, которые нас волнуют. Но на самом деле, понимаешь, мы вообще стали немножко, ну, любопытны и недостаточно любопытны. И вот когда мы читаем, допустим, там, не знаю, про море крови пролито там, в какой-то Руанде. Мы как-то вот это, знаешь, как-то, ну, где-то там. Вот это, я не говорю о том, что мы все должны, как вот один, что называется, с утра выходит демонстрация, там, свобода Руанде, но все равно мы не должны быть столь ленивы и столь нелюбопытны, какие мы, мне кажется, являемся. И если мы вот свои программы, своей формой власти, рассказывая о президентах, об этих странах, хоть чуть-чуть побуждаем людей отринуться от этой лени и нелюбопытства, я считаю, свою задачу выполнена.
В ходе интервью, если вы видите, что человек лукавит или сам себе противоречит, вам вот самому интересно его как-то, ну, не подловить?
Поймать?
Да, ну, да.
Понимаешь дело? На мой взгляд, все, без исключения политики, в публичной сфере, в той или иной сфере, в той или иной мере лукавят. Это часть их политического инструментария. Предположить, что политика будет с тобой вот так душа нараспашку. Многие играют в искренность, многие сознательно. Ну, там один политик, которого я знал еще в его допрезидентской жизни, в молодые годы, вдруг мне говорит, прекрасно понимаешь, что работает камера, что идет звук. Он говорит, кстати, я спрашиваю, как дочка, допустим. Он говорит, да, кстати, хочу с тобой посоветоваться. Вот у него жених есть. Такой парень. Вот я-то да. Я же понимаю, что это такая форма его такой пиаровской истории на камеру. Понимаешь, замечательно. Почему мне его в этом плане не подыграть? Прекрасно. Я говорю, а что за парень? Да? Ну, а как жена к ему относится? Прекрасно. Это интересно и журналистски, и, кстати, с точки зрения интереса к этому персонажу.
Хорошо, демократические страны, лидеры, которым не страшно задавать вопрос, это одно. Наверняка же вы брали интервью у людей, которых считают,
да,
там кровавыми диктаторами.
Ну,
как у них не спросить про эти жертвы, про то, что они творят?
Подожди. Ты понимаешь, это на самом деле флаг тебе в руки. Вот попытайся этого человека до него дойти и у него это спросить. Вам всего, что какой будет результат. Значит, это очень легко так посоветовать. Ну, как же? Сделай один раз одно такое интервью, а потом скажи, вот было так или так, ладно? Один раз попытайся.
Мы с тобой делали с кровавыми тиранами интервью, нет еще?
Милый, потом тебе расскажу, как это было.
Да нет, это все пустое. Понимаешь, у меня было не одно достаточно, понимаешь, вот, я не люблю говорить о покойных, вообще говорят о покойных или хорошо, или как, но вот в основном у меня было сложнейшее интервью с Муамаром Каддафи. Сложнейшее. Поверь мне, тяжелейший собеседник был. И вообще, если рассказать про все это интервью, я бы рассказал до конца нашей программы, потому что и как это было, и сколько времени я добивался с ним интервью, и вообще, как оно выглядело, когда оно через середину, вообще он сел так на полметра выше меня, я сел на, меня посадили на маленькую табуреточку, а его так чуть ли не на трон, понимаешь, вот я свел на него, опять, что сделаешь? Не пустили моих операторов, не пустили нашего переводчика.
Ой, а как вот как в таких ситуациях начать принимать какие-то экстренные решения.
Какие решения? А будем снимать наши операторы, а не ваши. У меня выбор какой? Или отказаться? Ну, пожалуйста, будем их операторы. Пожалуйста, не наш переводчик, там, с посольства был наш коллега, замечательный переводчик. Будет наш переводчик. Хорошо. Но проблема в том, что переводчик, у него, по-моему, в процессе разговора, у него язык присок к небу, в том мысли, что он переводит великого лидера Джима Хивии. И он что-то там шипел мне в ухо, я вообще почти не понимал, вообще такой был просто односторонний. Я хотел лишь хотя бы, что когда прямые вопросы, потому что ответ я точно слышал в виде такого шипящего звука. Это легко сказать, но это было. И Каддафи был человек, конечно, непростой, и я не люблю такие, знаете, конспирологические истории, ну, конечно, это вот очень такая тяжелая энергетика, это правда, честное слово.
Вообще это интересно. Потом вот вы смотрите новости про какую-нибудь страну, вы с лидером сделали интервью, и вы понимаете, то есть у вас есть понимание того, что там происходит и как, потому что вы с этим человеком там, в течение какого-то времени говорили вот так один на один.
Это правда.
Вы понимаете как-то по-другому, не так,
да,
как
да,
интерпретируют
да.
Тут.
Тоже правда, тоже правда. И я скажу, для меня, например, вот привет в моей городе, что я сделал интервью с тремя последними, включая нынешнего, председателями Китая и председателем Ху Цзинтао, и еще раньше обязательно Дзян Зиминем, и я был первым, кто брал интервью вот только что недавно относительно избранным и назначенным председателем Си Цзиньпинем. Это вот, понимаешь, я еще раз говорю, что мысль, что разговаривал с человеком, за которым полуторамиллиардный народ, это, знаешь, вот, надо, конечно, иметь определенную внутреннюю собранность, потому что когда эта мысль приходит в голову, у тебя начинается как будто переводчик и язык прилипать к небу.
Нам с Воробьевой нужно, конечно, задать вопрос, как вам удается быть таким умным и красивым одновременно, но надо прерваться на новости.
Я отвечу на этот вопрос после новостей.
После середины часа продолжится разбор полета с Михаилом Гусманом.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС.
А по-моему, сейчас просто ТАСС.
Просто ТАСС, да.
Я вас не поправляю. Я вас не поправляю, просто супер. Я просто снисходительный к вашей неподготовленности.
К нашей некомпетентности. Я сама поправилась. Хотела бы обратить внимание.
А между тем, наши слушатели, в частности, наш постоянный слушатель Джейси Дентон спрашивает, я не понял, включаю их и слышу Гусмана, следом слышу Воробьеву. Неудоумевают, откуда Воробьева в 48 минутах, ведь это не Юлия Гусмана, Михаила, вообще что происходит?
А Фельгенгауэр это не Каббала.
Я вот все.
И Наргиз Асадова.
Что характерно.
И вообще да. Алексея Венедиктова здесь еще нету, да.
Так, и что?
Про Юлия Самоновича Гусмана, моего прекрасного сведущего программы «Кейс», хотела спросить.
Он не заплатил.
Не, мне что нравится, вот мне что его спросить он... в лоб самой. Боится, понимаешь? Так, ну и что, хотите спросить?
Мешает ли вам карьера вашего брата? Вас путают?
Путают, да. Нет, путают, знаешь, вообще-то очень такая анекдотическая история. Вот если я как-то попрошу его... потом чаще видеть, принести фотографии на с детства, он такой стройный, подстриженный, короткий приметик, там, когда ему там лет 8, ну, не больше, лет 12, а мне лет 5, да, и я такой весь с каштановыми локонами. И вот, честно, мы росли, вообще нельзя было нас путать. И вот выросло уже два совсем взрослых дядя. Он с бородой, я с усами, сроду бороду не носил. Почему нас путают? Что, сплошь и рядом? Но самая смешная история... Самая смешная история была позавчера. Позавчера, да? Сколько число вообще?
Сегодня 26-го. А, Юрий Соломович начали поздравлять с днем рождения.
Не, это полбеды. Один известный человек. Даже скажу тебе, не зову фамилию, просто такой...
Скажи, кем работает.
Да, я сказал. Он, значит, представитель комитета государственной думы, и он с таким голосом. Вот так разговаривает, да? Ну, хороший товарищ, да. И я ему стал говорить, звоните мне по связи. И говорит, слушай, тебе прислали мой подарок? Я говорю, нет, ничего не было. А, ну, хорошо, я потом. Проходит полдня, обязан. Ну, подарок ты получил? Я говорю, нет, вроде бы еще не получил никакого подарка. Я его что, не жду вас, вот не переживай. Вечером был колонна в зале Чайковского. Концерт, кажется, был день рождения в Палладе Бельбюль-Оглы. Посла, а в прошлой жизни замечательного композитора, музыканта. Концерт пошел с ошеломляющим успехом. Я опять его встречаю. Он говорит, ну что, наконец-то нашел мой подарок? Я говорю, нет. Ну, ладно, сказал я. Я говорю, он говорит, и вдруг уже на банкете в 11 вечера после концерта, а если еще говорю, день было рождения, он говорит, я понял, что произошло. Я что говорю? Я подсказал за фамилию, известному художнику, он за фамилию, твой портрет, а поехали получать... А там он Юльку рисовал. Но я добрая душа. Я говорю, так замечательно. Давай подарим Юльку, а хочешь, подождем августа. Когда у него день рождения? Да нет, вы так похожи. Я сказал, что он немножко перерисовал, и на тебя что-то там похоже. Вот эта последняя деталь меня окончательно добила, понимаешь? Что, кажется, чуть-чуть перерисую уже нарисованный портрет. Вот я честно скажу, я это... вот впервые понял, что мы, наверное, действительно похожи. Если А, он это поручил, а Б, художник взялся это сделать. И что ты думаешь? Сегодня принести портрет.
И как? Сам как? Видно, на что меня, бороду стёр?
Похоже, в общем-то, на всех вам известных героев.
Слушайте, ну когда? Подождите, я все хочу про Илью Соломонова спросить.
Слушай, сколько лет о себе ведет?
Я живу с фамилией Гусман, понимаешь?
Так я просто... Спокойно, девушка, держи себя в руках.
Томыч тоже живет с фамилией Гусман.
Я уже сколько лет живу с этой фамилией, что характерно.
Ну так, подождите, когда Илья Соломонов стал известен на всю страну там в КВН?
Мы в разном жанре, послушай.
Нет, я понимаю, что вы в разном жанре. Я как раз именно хочу сказать про КВН.
Он Людовик, а я Ришелье.
Вот, когда его все видели, начали смотреть по телевизору в КВН, все уже точно знали, кто такой Юлия Гусман.
Замечательно.
Вот тогда вам это никак не...
А почему? Во-первых, как вообще, я же не понимаю вопрос, честно говоря.
Как это может помешать?
Ну, человек сидит в жюри, замечательно. Вот этот режиссер, снимает замечательный фильм, ставит хороший спектакль. Я занимаюсь совершенно другим делом.
Так.
И что?
Вы приходите на серьезное интервью.
Как может химик завидовать физику? А физик химику?
Послушайте, вы приходите на серьезное интервью, вам человек говорит, пошутите, пожалуйста.
Ты знаешь, те люди, с кем я прихожу на интервью, они ничего не знают. Я не хочу. Они кого не смотрят, и даже мой брат не знает, к сожалению. Я думаю, буду тебя огорчить. И наоборот, понимаешь? У нас разные пациенты.
И сейчас прям тонкий лёд. Юрий Соломонович в четверг мне как-то тонкий лёд.
Просто она как-то в жанре кейс осталась, понимаешь?
Нет, ну что, у меня не такая реакция на фамилию Гусман.
Ну нет, бывает вообще. В таких случаях я его должен подать, но человек всем братьев, поэтому когда всех семерых увидишь.
Так, и что дальше?
Что еще умное спросите?
Нет, умного уже точно ничего не спросит.
Боюсь, что да. Ну и дальше.
После этого.
Тяжело будет, девушки. Так, и что?
В работе нам сегодня уже, между прочим, предложили.
А вы подустали, я вижу, подустали. А вы писали вопросом, записывайте вопрос заранее. А то как-то вас...
Слушайте,
вы провизационно плане...
48 минут тоже так ведете?
Нет, это вы послушайте. Вы же не слушайте свою программу. Что мне нравится, вы сейчас спрашиваете.
Я читаю расшифровки.
А, вот тогда слушай. Это же радио, девушка.
Я заметила.
Вы на радио работаете? Да, вы готовьте вопросы. Вопросы интересные готовы. Так, слушай,
у меня после вопроса про Юрия Соломоновича как-то ступор на меня напал. Воробьев ли ответа скорее?
Еще про Алексея Алексеевича спросите.
Слушайте, а как вы вообще на их пришли?
Пешком.
Пешком.
Лето было.
Как вообще вы приняли решение, что вы придете на их программе?
Программа очень близкая. Вот мы, кстати, программа телевизионной формы власти. Тоже о лидерах. Раз. Во-вторых, это была идея Алексея Алексеевича, Венедиктова, вашего главного редактора, чтобы я... Он, правда, придумал какой-то странное для меня наименование «Special Guest». Меня кто только этим не ругал этим словом. Что такое «Special Guest»? Почему «Special Guest»? Ну, неважно. Вот. И это тоже интересно. Я, кстати, очень старательно готовлюсь к программе «48 минут», потому что иногда вот герои бывают сначала у вас, а потом я до них добираюсь. И я вообще...
А вы уже готовы?
Не тоже готов. Я уже про человека так много знаю, что мне... Я вообще, кстати, хотя не очень усидчивый и прилежный, но к своему интервью готовлюсь очень часто. Когда вот я иду брать интервью у кого-то из своих уважаемых собеседников, я стараюсь узнать про него максимум, что можно про него знать. Про родственников, про детей, про его самого. Все, что можно. Из всех источников. Мои коллеги Маша, корреспонденты ТАСС в этой стране. Потрясающая, уникальная справочная служба ТАСС мне готовится по моей просьбе соответствующие все бэкграундные материалы. Я смотрю все зарубежные прессы, что пишет, писала про этого человека. Видит Бог, я иногда знаю про него больше, чем сам про себя.
Но это мешает вам?
Ты знаешь, иногда мешает.
Что переподготовить?
Знаешь, было 2-3 раза, было несколько, к счастью, не попавших в эфир, поскольку я вовремя... Но были случаи жуткие, например. Вот расскажу припуска. Я всегда могу говорить о примерах людей, кто уже ушли из власти, поэтому как бы я этически считаю себя вправе это рассказать. Ну вот, например, у меня была информация такая, полученная из 4 источников, что бывший президент Финляндии Тари Халанен когда-то занимался парашютным спортом. И она, как-то приехав на прыжки, опоздала там к полету своей команды, а самолетик разбился, она стала жива. Что-то такое.
Ничего себе.
Да, история такая мрачная. Значит, я это видел в 2 финских газетах. Еще откуда я информацию получил. И у меня был вопрос вокруг этого, с этим связанный. Как-то хотел затронуть эту тему. Но, к счастью, буквально за там, 5 минут до интервью я беседую с ее главной помощницей. Она говорит, знаете, я знаю, вот, ну, это абсолютная легенда. Ноль правды. Да, действительно, было в газетах. Да, действительно, эта история была. Мы не опровергали. Потому что как бы мы решили эту вообще историю проигнорировать. Но, к счастью, меня Бог спас. Потому что было ужасно некрасиво. Конечно, потом я вырезал это. Потому что это не прямой эфир. Я вырезал, но неловкость я бы испытал. Поэтому, ну, таких случаев было несколько раз, когда вот как-то так-то. Вот. Но это, на самом деле, все-таки исключение. Как правило, иногда даже мы собеседники, я не хочу похвалиться, но даже бывают удивлены, насколько...
Осведомлены вы?
Я вот как-то делал интервью с президентом, плохо закончил свою политическую биографию, Израиля Кацам, кто сейчас, как известно, в тюрьме, по, так, на мой взгляд, достаточно странному обвинению, поскольку так, в общем, толком, по-моему, не доказано по поводу его там домогательств разных, но не в этом дело. И я узнал, что он, так сказать, во-первых, любит археологии, а во-вторых, там собирает марки, и я тогда привез ему такой очень большой альбом российских марок, у него его не было в коллекции, и он говорит, откуда вы знаете про мои увлечения? Кто вам подсказал? КГБ или МОСАД? Я говорю, вы знаете, господин президент, я работаю в лучшем информационном агентстве мира, и наша информация, и нашим данным позавидуют и МОСАД, и КГБ вместе взятые. Вот это ответ на ваш вопрос, барышня.
А вы вообще, кстати, привозите какие-то подарки своим гостям?
Люблю. Да? Люблю, да. Ну, такие, конечно, символические. Ну, например, есть замечательные, вот сейчас подарок такие под стеклом гербы России разных лет. Очень такой. Он красивый и недорогой. Вот. Там, может, кому-то... А, вот бывший президент Индонезии Сукарно Путри. Это дочь одного из великих лидеров Индонезии, президента Сукарно, одного из лидеров движения неприсоединения там, в 50-60-е годы. Она была президентом, и она, поскольку он ездил часто в Советский Союз, там, и она бывала с ним ребенком, она обожает советские мультфильмы. И я ей привез целый такой блок мультфильмов советских. Там, ну, погоди, там «Красная шапочка», там всякие. Она была просто в восторге. По-моему, еле-еле дождалась по какому-нибудь интервью, чтобы побежать ее смотреть.
Про отношение к информации я хотела спросить, потому что так или иначе с журналистами вы работаете давно.
Да.
А в советское время отношение к информации ведь было... К информации и с информацией, как обращались, это же было по-другому. В этом плане, когда уже вот новая Россия пришла, вам стало интереснее, свободнее. Цензура.
Значит, смотри, опять говорю про себя.
Ну, да? Знаешь, я про себя,
не общий такой экскурс в информацию. Вот упоминал вот моего старшего брата, когда мне было... Я говорю, вот она, я мне пальцем показал. Вот когда мне было, по-моему, лет 12 или 13, он меня назвал информационным вампиром. И как воду глядел. Почему? Потому что я уже в те годы обожал читать газеты, журналы, всякие информационные какие-то сборники. Вот дети вообще читают нормальные книжки, да, и там еще что-то. А я ужасно люблю читать газеты. Всегда. И радио слушать, так сказать. И интересная вещь. Уже когда мне было, я стал чуть постарше, там мне было лет, может, 20, я даже друзьям доказывал, ну, все тогда слушали, там, и «Голос Америки», там, и BBC. Я доказывал, что если внимательно читать советскую прессу, сейчас вам это даже не понятно, потому что вы как бы другого совершенно поколения, вы это не застали, и поэтому мой сейчас рассказ больше для тех, кто нас слушает, который это помнит. Так вот, если читать всю советскую периодику, не только там основные газеты, там «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», а вот шире, там, тонкие журналы, толстые журналы, то, в принципе, информацию можно было извлечь всегда. Она где-то это была запрятана. Ну, может, совсем, если не брать какую-то там об аресте там, генерала Григоренко, и то можно было найти. Я это веду к тому, что надо всегда уметь, и это тогда этому я научился, вытаскивать информацию. Если хочешь выуживать ее. Сейчас все сточится до наоборот. Тебя наваливается вал, цунами информации, где правду правдивую, достоверную информацию найти сложнее, чем в том дефиците информации.
То есть вам тогда с информацией было работать проще,
проще,
чем сейчас?
Проще. Она была, ее надо просто было найти. А сейчас ее надо еще точно определить, что она идентифицирована, что она верная. Потому что сейчас столько дезы, столько фейков, столько всякой балды информационной. И это очень тяжелая история. Она профессионально тяжелая, она тяжелая для наших корреспондентов, она тяжелая для наших выпускающих редакторов, она тяжелая. Ну, простой пример, я вот и вам он знаком, и нам он знаком. Там, как это было, уже в позапрошлом году получается, когда взломали хакеры сайт Associated Press, уважаемейшее агентство, там Белый дом, взрыв. Баба, три минуты провисела. Мы там нашего должны были корреспондента увольнять, там выпускающего редактора увольнять. Потому что, а что он мог сделать? Он увидел это, естественно, мгновенно среагировал. Мы обязаны мгновенно реагировать. Эта штука тяжелейшая. Сегодня, конечно, две вещи, мне кажется, вот в том разливанном море информации превыше всего. Это достоверность информации, ну, дополнение к срочности, да, и эксклюзивность. Потому что, понимаешь, есть такое ложное ощущение, что сидишь себе, знаешь, ты откуда это взял? Да в интернете прочитал. Как будто в интернет боженька эту информацию забросил, понимаешь меня? И боженька, или какой-то там пьяный программист в Мумбаях, понимаешь, что это все это спицы. А на самом деле за всем стоит человек, конкретный. Вот как он стоял 100 лет назад, корреспондент, в поле у источника информации, так и сегодня. Другое дело, что вот эти технологии, они ложные впечатления. Впечатление, что информация, вот она вся разлита повсюду, бери, не хочу. Ничего подобного. Правдивую информацию надо себя точно, точно отсеивать и понимать.
Вы вмешиваетесь в редакционную политику, ТАСС?
Ну, конечно, по должности служба, что это редакционная политика? Вот что это
вот, значит? Я продолжу вопрос таким образом. Вот когда вы видите поток информации там, на лентах новостей, на сайте ТАССа, да, ну вы же там смотрите.
Конечно, конечно. Если я вижу, что...
Вот вы видите,
вот,
что...
Ну, условно говоря, я вижу, что сообщение, допустим, да, ну, явно страдает однобокостью. Допустим, я вижу, что сообщение, так сказать, идет о чем-то, но что может быть поставлено под сомнение, и нету другой мнения другой стороны. Ну, условно говоря, там какой-то конфликт там, между двумя государствами. Понимаешь меня? Я же не беру вот ближе. То, конечно, надо узнать другую сторону. Понимаешь? Условно говоря, мы получаем сообщение там, о перестрелке, условно говоря. Там, вот, сообщение там, в зоне, допустим, Нагорно-Карабахского конфликта. Сообщение Министерства там, обороны, там, условно говоря, Армении. Естественно, тут же надо взять... запросить другую сторону. Иначе это будет однобоко. Понимаешь? И в обратном порядке.
Но есть... будете вмешиваться в этот момент и говорить...
Ну, конечно, надо подсказать. Это просто на уровне, так сказать, подсказки коллегам.
А вот стилистически, потому что нет, сегодня просто зацепился глаз за сообщение, которое начиналось фразой «Постпред России прион Виталий Чуркин преподал сегодня урок истории польскому коллеге».
Это кто сообщил?
Агентство ТАСС.
Ну, значит, Виталий Иванович преподал. Заголовки. Это вообще одновременно и радость, и печаль.
Это первое предложение, не заголовок.
А?
Это не заголовок, в том-то и дело.
Да, ну, иногда, понимаешь, я
сейчас... Я знаю и по нам.
Да, да. Ну, я тут еще такую штуку скажу. На самом-то деле, вот я сейчас попытаюсь... воспеть оду моим коллегам, ТАССовским журналистам. Почему я хочу это сделать? Понимаешь, в отличие от... Вы сейчас, начиная программу, сказали, ведут программу Татьяна Фельгауэр,
да,
и Ирина Воробьева. Ура! Имена, а вас еще в сети видели, показали. Да. У нас же что получается? ТАСС сообщил, ТАСС передал, безымянные, а работают уникальные профессионалы, потрясающие журналисты, журналисты от Бога. Я могу их называть, ну, имена одно за другим. Там, не знаю.
Мы когда работаем с вашими коллегами, мы всегда...
Ну, естественно, их называйте, но это просто они выходят в радио. Но на ТАСС, вот, коленте, они, кажется, знаешь, как из стихотворения Роберта Ивановича Радзечинского, людям, чьих фамилий я не знаю, понимаешь меня? Это печально. А уж больше не знают их лиц, не знают их голосов. А еще они потрясающие профессионалы. Вот Василий Головнин в Токио, Алексей Букалов в Риме,
обожаю.
Андрей Кириллов в Пекине, там тот же Шамшин в Праге, Андрей Шитов в Вашингтоне, Юра Денисович в Ханой. Я могу перечислять их бесконечно.
Вот
я говорю, только зарубежный курс сеть. А у нас потрясающий критик, журналист, который занимается культурой, Ольга Свистунова. У нас потрясающий журналист.
Михаил Славович, простите, что перебиваю. Очень мало времени. Государственное агентство все-таки это такая история непростая. Соответственно, ну, наверняка же вам звонят сверху и говорят, слушайте, вы как-то выберете другую тональность.
Нет,
или там,
мне не звонят.
Можно вот какую-то...
Мне не звонят.
Вам не звонят. Но вы знаете, что вашим коллегам звонят?
Нет, что-нибудь выберете другую тональность. Я такой, я не слышал такую... Нет, понимаешь, что дело... Конечно же, как государственное агентство, мы находимся в прямом контакте с государством, в лице государственных институтов. И это не только администрация президента там, или правительства, это и Министерство обороны, и Министерство иностранных дел и так далее. Это мы государственное агентство. Мы должны взаимодействовать с государственными институтами, потому что мы государственное агентство. Но, понимаешь, сказать того, что кто-то... Вот я точно могу сказать, понимаешь, у нас достаточно высокий уровень. Профессиональный. И ответственность достаточно высокая, и понимание, соответственно, достаточно высокое, чтобы кто-то нуждался бы в том, что ему кто-то назидательно указкой на что-то показывал. Наверное, у нас там на главном выпуске есть специальный там, горячий телефон, и там возникает масса вопросов текущего плана. Понимаешь, там есть определенные технологии, но иногда связаны там, условно, с режимом безопасности. Там, условно говоря, я помню, был в СИД, было много лет назад, когда еще в той каденции президента Путина, когда он летел в Чечню, а мы, что называется, сообщили об этом, что наш корреспондент нам передал, понимаешь? А, в общем-то, из соображений безопасности...
СОС сказала, ну, что зря вы, ребята,
рассказываете. Нет, раньше времени, Владимир... потому что это есть просто соображения безопасности, и это надо было их, конечно, соблюсти. То есть, вот ну, такие вещи, они бывают, но что теперь делать? Ну, это была, конечно, наша ошибка, безусловно.
Никогда не хотели в политику пойти?
Никогда.
Неинтересно?
Не то, что интересно, понимаешь, как тебе сказать? Может, скажу нескромно. Понимаешь, помнишь, для меня есть очень важные слова Атоса из «Трех мушкетеров». То, что для Атоса слишком много, для графа де Лафер слишком мало. Значит, то, что я добился в своей профессии, я не убежден, что я смогу адекватно добиться в политике. А тогда это будет слишком мало для графа де Лафер.
А вы вообще перфекционист?
Да.
Но при этом первым лицом никогда не хотели быть.
Никогда. А я объясню почему. По многим обстоятельствам я понимал определенные и весьма понятные лимиты в своей биографии. В советское время я понимал, как родившись и выросший, при том, что я, честно говоря, допустим, никогда не сталкивался вот с прямым проявлением антисемитизма. Никогда. Вот в городе Баку это было вообще исключено. А я провел там больше 30 лет. Просто этого не было такого понятия. Но при этом я понимал, что есть там, скажем, так называемая титульная нация, там, и так далее. Вот, и я поэтому всегда, мне кажется, не было такого, какого-то, так сказать, стремления обязательно занять первое место. Мне было важно быть тем, кем я есть, соответствовать тому, что я делаю, и, может, даже с избытком. И мне было очень важно всегда не название моей должности и не моя позиция, а уровень того уважения, который я испытываю на этом месте. И, как правило, опять-таки, день рождения, который вы упомянули, а он достаточно цифра великая, то для вас, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, это, знаешь, как, что это такое? Это, говорит, испуг в его глазах, а все остальное то же самое. Так вот, мне всегда было важно, чтобы ко мне относились, ну, что ли, с тем уровнем уважения, которое мне важно.
Влияние?
А влияние не всегда определяется названием должности. Влияние определяется...
Минутка, простите.
Многим. Да, пожалуйста.
Не могу не перебить.
Перебивай.
Когда была знаменитая пресс-конференция Виктора Януковича, которую вы вели...
И хочется последнюю минуту, чтобы я тебе про него рассказал.
Очень быстрый вопрос. А вы сами захотели или вам...
Нет, я же рассказывал об этом. Все очень просто. За 2 года до этого, в марте 2012 года, я делал интервью с президентом Януковичем. Оно было очень интересное, очень тяжелое, потому что оно было 3 часа мы с ним разговаривали, хотя программа-то полчаса всего. Угу. Естественно, мои координаты остались там у его помощников охраны, пресс-службы. Они на меня вышли и сказали, 5 дней прошло с тех пор, как он на тот момент, в феврале, исчез, угу, был президент Украины на тот момент, абсолютно легитимный. Они позвонили ко мне и сказали, вот он находится в Ростове, не могли у себя прилететь и провести пресс-конференцию. Я обращался своим профессиональным и человеческим долгом на это ответить, что почему бы нет.
Сломанную ручку потом кто-то забрал?
Это, не знаю, я что-то... А я, кстати, то, что он сломал ручку, я смотрел на зал в этот момент, я потом только увидел уже на экране.
Последние 3, 2, 1 секунда не успели.
Не успеем. На самом деле много чего не успели спросить.
А давайте каждый день буду вам приходить, вы разбирать полет, значит, полет за полетом.
А вы знаете, только каждый раз Воробьев будет спрашивать вас про вашего брата.
Да, и каждый раз будет путаться, и не готовиться к передаче, что характерно.
Да, никогда никого ни с кем не перепутаю, потому что это же Юлия Соломонович. Как я могу с кем-то?
Ну, у нас столько... Да нет, это просто отдельная история. Кабаладзе просто сейчас бы головой своей бился во всех, но это уже его проблема.
Спасибо большое.
Вам спасибо.
Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Программа на этом закончилась. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр. Назову я еще раз ваши имена.
Всех благ вам.
Счастливо.
Разбор полета.